Добрый вечер. Сегодня я буду говорить тихо, мягким, вкрадчивым голосом, потому что у нашей гости немного болит голова. Что, впрочем, неудивительно. Если человека поставить с ног на голову и заставить находиться в таком состоянии 3 недели, то и не то еще будет. Произошло это от того, что гость наш последние 6 лет ходил ногами к земле с другой стороны совершенно земного шара в Австралии, и приехав в Оксфорд, естественно, оказалось по отношению к своему предыдущему физическому положению почти на 180 градусов. Стоит ли удивляться, что голова иногда дает о себе знать? Впервые у нас гость из далекой Австралии, впервые наш бывший соотечественник, или вернее соотечественница, сможет рассказать внятным литературным журналистским русским языком, что творится на этом континенте. Прошу любить и жаловать Кира Шорохова.
Спасибо. Добро пожаловать, Кира.
Спасибо, спасибо.
Но действительно, акклиматизироваться из вашей далекой Абструблии здесь вот совершенно сложно.
Действительно, очень сложно. Видно, мы уже за 6 лет мы действительно акклиматизировались там и привыкли к совершенно иному.
А когда вы приехали из Отечества, из какого города? Где вы жили в России?
Я же из Киева приехала. Да, в Австралию, приехала из Киева. Ровно 6 лет там назад, 15 марта.
Ах, так даже?
Да.
Поздравляю.
Так что мы можем выпить из-за этого.
Но ведь в Австралии, как я понимаю, все совершенно другое. Другая природа, другой температурный режим, другие времена года, другие животные. Сейчас, вот, например, мы с нетерпением ждем весны. Я вот только что из Киева, из вашего родимого города вернулся. Снег стаял, но зелень еще не пробивается. Все в природе ожидает весны. А вы в Австралии, там уже осень.
У нас все вверх тормашками. И осень у нас совершенно удивительная. Сегодня я разговаривала с друзьями из Сиднея. 31 градус. Они мне говорили, расскажи нам что-нибудь о холоде. Они были все в поту. Вот. А вообще я хочу сказать, что... как вам сказать, наверное, по хорошо очерченной и ярко выраженной линии горизонта, Австралия, как говорил бы Жванецкий, где-то в чем-то и как-то напоминает Россию. Потому что это колоссальные просторы, и океанские, и земляные, какие угодно, и даже австралийский гимн. Я, конечно, попыталась, Australia Fair называется австралийский гимн, попыталась сделать литературный перевод, и что из этого получилось? Звучит он так. «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно
не может человек».
Совершенно точно. Практически австралийский гимн звучит в переводе именно так.
Может быть, они немножко...
Лебедев кумач, может, украл?
Вот, да.
Вот совершенно верно. У аборигенов, у австралийских, он плагиатом занимался, наверное, на их язык он хорошо
знал. А когда он был написан, этот гимн?
Ой, Австралия Фея, наверное, давно.
Да.
Давно.
Но что говорит, в общем, о широкой эрудиции Лебедева-Кумача?
Совершенно.
Поди-ка знай, где что надо стянуть. Кому пришло бы в голову залезать в австралийский гимн?
Ну, между прочим, эрудиция у них, у чертей, была действительно очень интересная. Я насчет Лебедева-Кумача не скажу, но и у него, как известно, музыку для него писал в основном
Дунаевский.
И вот как-то я сидел с композитором Александровым, разговаривал. Ну, тот самый Александр, который написал оперетту «Свадьбу» в Малиновке. Не тот, который краснознаменный ансамбль. Вот. И он уже старый был человек. И что-то он сказал, что он уже песен теперь не пишет. Я говорю, почему вы не пишете песен? Он говорит, а мне за этими Макроусовыми все равно не угнаться. Так он ответил. Я говорю, а почему? Да они, говорит, ведь все крадут. Я говорю, как это они все крадут? Ну, он говорит, вот, знаете эту песню? Говорит, хорошо ли, хорошо весной в саду цветочки? Я говорю, позвольте, это же не Макроусов, это же Блантер. Он говорит, да я всех их Макроусовыми зову. И это говорит шансонетка 1910 года.
Ну, это у Славы Седова тоже самое.
И начал мне петь. Я купила новые ботинки. Эх, да на резиновом ходу же лопнули ботинки, лопнули резинки, лопнули, больше не гулять я не пойду. Значит, а потом, говорит, в 27-м году я руководил оркестром. И мне из Германии присылали ноты на килограмм весом. Я, говорит, так перелистаю и в сторонку. И вдруг что-то попадется интересное. Я откладываю. Мне попался такой интересный фокстротик. Та-там-та-там-та-там-та-там-пам. Та-дам-та-дам-пам. Та-дам-та-дам-пам. Я, говорит, его решил сыграть, стал его играть. А в 1934 году появился кинофильм «Дети капитана Гранта». И там песня, а ну-ка, ну, песенка, да, пропой, да. «Веселый ветер». Я, говорит, взял, сложил, ноты у меня были, я сложил в конверт «Ленинград», «Гороховая 4» Дунаевскому. До сих пор мне руку не подаем.
Да, ну это, конечно, с его стороны было жестоко совершенно. Но у нас на очереди нечто австралийское, совершенно оригинальное, первозданное, первородная вещица, явно ни у кого не украдена. Называется она «Вальсующая Матильда». Может быть, вы скажете слово по этому поводу?
Не, ну это старый вальс, это послевоенный вальс, притом, кажется, после Первой мировой войны. Да. Вообще, я потом расскажу немножко о праздниках австралийских, как раз коснусь Первой мировой войны. Это когда несчастный австралиец без ног, он хочет танцевать, но не может. И Матильда танцует одна, в общем.
Ну, мы сейчас просто пытаемся звуковой ряд Австралии какой-то выдать.
Фон, австралийский фон.
Фон австралийский. Мы уже глянули на горизонт, и увидели, что вокруг окружает Австралию океан, и что там жарко, а сейчас просто австралийских звуков душа просит.
There once was a swagman camped by a billabong under the shade of a coolabah tree, and he sang as he watched his old billy boiling, "Who'll come a waltzing Matilda with me? Waltzing Matilda, Matilda, me darling, who'll come a waltzing Matilda with me? Waltzing Matilda, and leading a water bag, who'll come a waltzing Matilda with me?" Well, down came a jamboc to drink at the water hole, and up jumped the swagman and grabbed him with glee, and he sang as he stowed him away in his tucker bag, "You'll come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, Matilda, me darling, you'll come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, and leading a water bag, you'll come a waltzing Matilda with me."
Реакций очень много на эту песню. Наш техник из соседней комнаты сказал, что вообще мелодия неправильная. И здесь на сам акцент, на звучание языка, массовые реакции у наших коллег. Я со своей стороны ничего не хочу говорить определенного, но как человек, занимавшийся некоторое время музыкой, могу сказать, что вот кельтское влияние в мелодии и в оркестровке, какая-то ирландщина, шотландщина, прослеживается очень ярко. И, видимо, это связано...
Ковбойские песни американские.
Ну, это все одно и то же. Потому что это все из ирландской музыки вышло. Верно. Потому что это знаменитая огромная ирландская эмиграция в середине 19 века, да, картофельный голод и всякая такая штука.
Да.
Вот, поэтому и весь американский Запад, и Австралия поют одно и то же. Но кто людей-то дал, кто кадры поставил? Это же все Британская империя,
конечно,
это же все Великобритания.
Благодаря английской короне.
Ну да, но в Австралии все либо шотландцы, либо ирландцы.
Но не все преступники. И преступники...
Нет, я не говорю... Разве я сказал преступники? Это вот на воре шапка горит.
Но заселяли-то крепким криминальным элементом поначалу.
Вы знаете, не всегда крепким. Там я была в музее в одном, там просто... очень трогательные какие-то надписи. «Украл булку» или «кусок колбасы». Вот от голода мальчишки буквально туда отправляли 12-летних, 13-летних в эти тюрьмы.
Вы знаете, здесь до сих пор есть такой популярный анекдот, как приезжает англичанин в Австралию, вот наши дни, и таможенник спрашивает: «А скажите, у вас нет, так сказать, за спиной каких-нибудь преступлений?» «Ой, а я не знал, что до сих пор это требуется, чтобы ехать в Австралию».
Да, да.
Это верно, что за мелкие преступления тогда высылали. Но здесь...
появилась другая нация.
Да.
Все равно, я так считаю, что преступники — это вообще специфический народ. Угу. Весьма, не знаю, жизнестойкий, как-то легко приспосабливающийся. Австралийцы невероятно трудолюбивые. Я не знаю, как англичане, но...
Это удивительно.
Невероятно трудолюбивые. То есть простой австралиец, он может работать на 3-4 работах, при том, что это его земля.
Это не свойство наших нынешних
соотечественников. Это с поколения, у него есть все, у него уже там, я не знаю, 5 поколений австралийцев, 4 поколения, он будет работать на 4 работах. Сидней вообще, считаю, город безумный. Вот как у нас говорили когда-то Буратино, страна дураков, потому что там все время работают. Это Сидней. В Сиднее трафик, это движение, и днем, и ночью. В 3 часа, в 2 часа ночи. Просто, просто сумасшедший дом. Но это единственный город в Австралии, остальные города спящие.
В принципе, я вот как-то рассуждал над круглизной Земли и пришел к выводу, что она так устроена, что если человек хочет жить все время летом, и у него есть средства, да, и паспорт, совершенно. Он может все время перемещаясь жить летом, или весной, или в любое время года, которое ему. И Австралия занимает в моей схеме, видимо, не последнее место. Потому что, скажем, я вот сейчас бы осенничать туда бы поехал, если бы были деньги и возможности.
Вы знаете, очень много наших сейчас стало приезжать. Масса актеров, масса певцов. То есть вообще сейчас вот могу сказать, что русская община Австралии вообще не скучает.
О каком количестве людей идет речь? Порядок хотя бы.
Мы порядок точно... — это тысячи. Вообще, как я разговаривала с одним редактором газеты «Русское единение», он мне вообще сказал, что даже в самом Сиднее порядка 80 тысяч русских. Это даже не считая еврейскую эмиграцию.
А всего в Сиднее, пардон?
Всего в Сиднее больше уже 4 миллионов.
Ага, понятно.
Но Сидней уникальный город, это как мегаполис, огромный. И по площади Сиднея оказывается в 4 раза больше Москвы.
Ну, это неудивительно, Лондон тоже.
Потому это что одноэтажный
садами,
город.
Да, все, да, да.
Все сады. Вообще, вот одна туристка мне сказала, что в Австралии все чересчур, все чрезмерно. Если солнце, то солнце. Вообще, Австралия — огромное небо. Вот я клянусь, я никогда не думала, что вообще есть такое небо. Одноэтажное, потому что Австралия. Какое-то действительно удивительное. Хочешь найти большую медведицу, ее там нет. А крест этот, да, южный крест.
Полушарие, конечно.
Да, и очень бывает иногда не по себе, думаешь, все равно не твое. И первые годы как-то очень хотел что-то найти свою, какую-то звезду, но, увы, этого
нет. Мне кажется, принципиальное отличие Австралии от России в том, что в России все ездили в Сочи, где на пляже, ну, не то что человеку, камень негде положить, а в Австралии на пляж выйдешь, и на 1500 километров все это тянется.
Вы знаете, удивительно, в Австралии вообще... Это вообще развивающаяся страна. Конечно, там такие пески и такие пляжи, о которых только могут помечтать европейцы тоже.
Ну, на пляже, если никого нет, так скучно ходить в купальнике, никто не смотрит. Вообще зачем?
Ну, в том-то и дело, есть специфические пляжи, можно, в общем, действительно ходить как угодно.
Ну, там же накат, очень сильный накат, прибой.
Прибой, да. Ну, пляжи обустроены, и вокруг Сиднея, во-первых, натянута сетка.
Атакул.
Вот. Но они все-таки мерзавцы умудряются. Хотя, в общем, такого поедания массового нет. Наверное, попадают все-таки гнусные личности. Вообще они, наверное, знают. Они животные умные.
Австралия вот с юга на север ехать, там много что-то километров получается.
Да, действительно много.
Приблизительно как до Крыма или дальше.
Да, самолетом надо лететь.
Нет, конечно, да что вы. Это вот Мельбурн-Сидней — это почти 1000 километров.
Нет, Мельбурн-Сидней — это как бы рядом.
Да, Мельбурн-Сидней —
это 1000. Вот до Канберры, до столицы мы едем 4 часа.
Да, а ведь вы жили в разных районах. Я просто, чтобы нашим слушателям объяснить, потому что вся география у вас перевернута. Мы, Греция, ездим на юг, а вы, Греция, едете на север.
Мы едем, Греция, на север, но, живя в Сиднее, практически мы никуда не ездим. Вообще австралийцы очень мобильный народ, и суббота-воскресенье вы австралийцев не увидите, да, впрочем, как и наших. Мы все садимся в машины и едем. Машины у нас по сравнению с вашими английскими довольно большие. Uh-huh. Вообще и дома у нас побольше. Я не говорю, что
земли у нас побольше.
И земли у нас побольше. Наверное,
чтобы посадить жену, детей, все утварь, еще домашние кенгуру.
Совершенно верно, с холодильником, да.
А вы жили вот на севере, да?
Ну, я жила немножко. Я немножко жила в Квинсленде. Это, конечно, очень...
Сидней не на севере, Сидней на юге.
Нет, вот Квинсленд.
Сидней не совсем. Он, так сказать, между Мельбурном и Брисбеном, будем так сказать. Квинсленд намного тяжелее климат. Там действительно ты все время в поту, и днем, и ночью, и температура не меняется, только меняется цвет неба.
Ужас.
То есть потеешь днем.
Ну, ближе к экватору.
Ближе к экватору, это так, вот. Большой барьерный риф, я там не была, говорят, роскошное совершенно место. Для австралийцев тоже вообще считаются австралийские курорты весьма дороги. Ближе поехать куда-то на острова. Острова Тонга, Фиджи, Бали очень популярны. Так сказать, для австралийцев это более доступно. Вообще австралийцы не богатый народ. Небогатые. И как бы там хорошо, наверное, тем людям, у кого нет денег.
То есть без денег там можно жить?
Без денег можно жить. Огород, картошка, да. В общем, не так очень большая помощь государственная, конечно. Там, я не знаю, сколько процентов населения, но очень многие сидят на пособии по безработице и могут сидеть всю жизнь.
Ну да, у вас, в принципе, там правительство социалистического толка.
Абсолютно социалистическое государство. И, в принципе, даже в зарплате, я считаю, просто несправедливая уравниловка, как мне казалось когда-то. Ну, в общем, так оно и, наверное, есть. Вот. И поэтому экономика, конечно, рушится слегка. Австралийский доллар сейчас очень падает. Я надеюсь, что королева английская его поднимет. Вот.
Ну, ей
так
ей тяжело.
Позволят.
А королева английская сейчас находится где?
В Канберре. Вот она должна сейчас быть.
Она в Сиднее будет завтра, по-моему.
Ну, вот Канберра, Сидней, у нее Перт, да. Вот королева английская там, я здесь.
Но вы участвовали в этом душераздирающем событии, когда голосование шло всенародное? Признавать ее главой государства или нет?
Да, и моя радиопрограмма. Но что интересно, вообще вот наша эмиграция, и русская в том числе, и старая русская эмиграция.
Я за королеву.
Все монархисты.
Правильно.
Все монархисты.
Молодцы.
И австралийцы очень практичные. Может быть, она им уже надоела. А в принципе, она говорит, она нам не мешает.
Ну, проголосовали все-таки за нее, я слышала.
Проголосовали за нее. Конечно, там 9% разница. Но австралийцы считают, что любое изменение законов, это будет из их кармана. А зачем нам тратить на какую-то ерунду деньги? А так мы связаны с Англией. Я так считаю, что если Австралия потеряет королеву английскую, то, увы, она станет совершенно желтым государством, что к этому, в общем-то, идет.
Но ведь белый слой начал заселяться в Австралии относительно недавно. Это где-то 17 век, когда начали выселять.
Да, 18,
после того,
да.
Капитан Кук или кто там открывал.
Да, капитан Кук. И как-то в одной из... У меня были такие радиокурсы, которые я проходила в Сиднее. Я как-то в шутку сказала, когда там затрагивались вопросы аборигенов. Я шутя вдруг сказала, это те, которые съели Кука. И на меня очень серьезно преподаватель австралиец такой... классически так посмотрел, чтобы я не сказал, не имеешь права этого говорить.
Вам еще повезло, что он не стукнул.
Не стукнул, да.
А то бы аборигены и за вас бы взялись.
Дело в том, что австралийские аборигены, вот в чем был секрет. Австралийские аборигены никогда не страдали ганнибализмом.
Понятное дело.
А маори...
То есть это уже клевета.
Это клевета. Австралийские аборигены его не ели. Это вопрос был островитян и маори. Да. Маори, новозеландские маори, кстати. Австралийские аборигены
вроде такие
очень агрессивные. И даже политика Новой Зеландии была приглашать больше белых иммигрантов.
На самом деле людоедство было очень...
Австралийские аборигены настолько безобидны.
Очень локальным явлением.
Абсолютно. Это как австралийские мухи. Вообще, даже вот я говорю, хочу немножко о животных рассказать. Даже австралийская муха, она летает и хочет, чтобы ее хлопнули. Она настолько ленивая. Она ничего... Вот, клянусь. И вот аборигены так же, как австралийские мухи.
Но у вас там животные все другие. Вообще
абсолютно.
Ничего. Зайцев абсолютно. Нет, волков нет.
Нет, кролики есть. Кролики, это же был отстрел. Австралийская армия вооружилась и пошла в наступление. Но это были бы...
Потом их заражали.
До этого их заражали. Это страшные болезни.
Метоксикоз какой-то.
Да, что-то длиннее.
Удивительное животное коала. Вообще, я считаю, что это первый наркоман на Земле. Он же сидит все время на эвкалиптовом дереве, а эвкалиптовое дерево вырабатывает эфирные масла.
Да.
И он, так сказать, мягко говоря, балдеет. Вот эти такие глаза, как у наших алкоголиков, вот когда они держатся за столб, с такой любовью он это обнимает, и ему ничего не надо. Он съест одно дерево, перелезет на другое и пойдет дальше.
Ну, они... А что, можно на них... Они не боятся человека?
Нет, абсолютно. Он на вас не реагирует.
Перестаньте.
Абсолютно.
А запрещена на них охота, конечно?
Нет, охота, да. Они же в заповедниках. Можно их увидеть и живьем, без всяких заповедников. Вот. Глупый очень кенгуру. Кенгуру в основном, вот так сказать, на юге, это ближе к северу.
Да.
Вот. На машине ездить опасно в сумерки. Они идут на фары. И масса трупов кенгуру, когда ты приезжаешь в этот район Виктории, это район Мельбурна, тоже выезжаешь в Нью-Саус-Уэллс, это очень грустное зрелище.
Есть история, которую мне рассказали, не знаю, правдива она или нет, но мне сказали как факт, что ехали наших двое русских, и выскочило кенгуру вот так же на фары, и они сбили животное. Они вышли, вот смотрят, лежит, ну, не дышит. И тогда одному из них пришла мысль о том, что с кенгуру бы надо хорошо сфотографироваться, потому что поди его, лови же. Но когда начали фотографироваться, он говорит, ну давай ради смеха пиджак наденем, потому что у кенгуру верхние лапы короткие и плечики узкие. Вот они натянули пиджак одного из них, вот он встал с ним в обнимку, с этим кенгуру, прислонили его как-то к дереву вдвоем. И мужик пошел, значит, аппарат этот наставлять, а когда он щелкнул, кенгуру пришло в себя. Оказывается, он был не мертвый. И в пиджаке поскакал со страшной скоростью. А мужики бежали и кричали: «Паспорт отдай, валюту!» И так они посреди диких степей Австралии остались без паспорта и денег. И подошли жаловаться полицейскому. Он говорит: «Ну, если я увижу кенгуру в пиджаке, я тогда приму меры». Но, в принципе, так вот они там и застряли.
Нет, животные безобидные. И там же не было хищников. Угу. Им некого бояться. То есть самый большой хищник — это человек. Все. Потом кто там еще? Опоссумы, например. Это похоже очень на кошка, на кошек. С длинными хвостами. Они часто живут на чердаках, в домах, в Сиднее.
Опоссумы?
Опоссумы, да.
Но ведь из них же он очень хороший мех, опоссума.
Мех неплохой, но...
Ну, кто его носить
вообще,
будет? Да, такой же.
Значит, их отстреливают?
Да нет, нет.
Ну как, а мех же... Откуда мех берут?
Может, фермы какие-нибудь?
Ну, может быть, не знаю.
Шел, споткнулся, упал, умер.
То есть вы хотите сказать, что и зимой не холодно?
Нет, это зимой не холодно. Mm-hmm. Мы надеваем... Ну, это, в Мельбурне холоднее, конечно. Это юг, в Тасмании еще холоднее. В Тасмании это как Ленинград, наверное, сырой такой климат, но без снега. Вот, в Мельбурне сыро тоже, ну, как плащ.
А вот овечки, которыми так славилась Австралия,
да,
и которыми она, да, барана, которым снабжала Австралия и Новая Зеландия практически бараниной.
Там, она и есть.
Полмира,
да,
и есть. Да. Дешевая баранина, прекрасная баранина, мы вообще едим практически только баранину.
И овец разводит не только из-за мяса, но и, естественно, из-за шерсти, потому что... А для того, чтобы эту шерсть добыть, овечек надо стричь два раза в год.
Да.
Есть специальные средства, ваши,
да,
стригали.
Да.
Сейчас уже электрические есть машины, но они, в общем-то, начинали обычными ручными. Да. И он должен умелым жестом эту овцу быстро завалить и быстро постричь. И на эту тему, как я понимаю, написана масса всяких фольклорных таких номеров.
Соревнования песен, были.
Да. Да, конечно, конечно.
Еще вот у нас что-то вот такое на очереди.
Музыка.
Click Go the Shears. То есть это называется «Щелкни ножницами». В смысле, приготовься остричь овцу.
Out on the board, the old shearer stands, grasping his shears in his thin bony hands. Fixed is his gaze on a bare-bellied yoke. Glory, if he gets her, won't he make the ringer go? Click, all the shears, boys, click, click, click. Wide is his bow and his hands so quick. The ringer looks around and is beaten by a blow, and curses the old snagger with a bare-bellied jaw. In the middle of the floor, in his cane-bottomed chair, sits the boss of the board with his eyes everywhere. Notes well each fleece as it comes to the screen, paying strict attention that it's taken off clean. Click, oh, the shears, boys, click, click, click. Wide is his bow and his hands move quick. The ringer looks around and is beaten by a bow, and curses the old stagger with the bare-bellied jaw.
Вы в Киеве, видимо, общались с людьми своего круга, то есть с интеллигенцией. И, приехав в Австралию, наверное, тошно видеть уверенных в себе звонкоголосых мужчин с мускулами, там, которые стригут овец лихо. Как вот с этим делом? Там, как вы, с кем вы общаетесь?
Интеллектуальная жизнь.
Вы знаете, немножко туго, честно говоря. С этим делом туго. Мне вообще повезло. Я через месяц после приезда в Австралию попал в академическую среду австралийскую. Uh-huh. Вот, я по образованию была геологом. Сейчас уже нет. Вот, и действительно среди... В общем, довольно приличные, хорошие люди. То есть я не отличала особой разницы между нашей академической средой и австралийской. Например, да, например, более лояльные и без первых отделов. Вот, это было очень приятно. А так вот сейчас я в основном общаюсь, конечно, с простыми австралийцами и живу я в такой области, в Ричмонде. Это чуть-чуть...
Правда, что они все пиво любят?
Обожают,
да,
пиво.
Конечно.
Вообще, знаете, когда вот вид австралийца, мы так думали, вот какой так сделать. И я вспомнила глупостные вот всякие вещи из детства. Жил-был человек Яшка, на поясе пряжка, на голове шапка. Нравится ли тебе эта сказка в таком духе? В общем, австралиец, ну, это вот такая вот широкополая шляпа, вот такой типичный австралиец. Борода, которую не приводит в порядок, она может достигать, я не знаю, груди или живота, притом весьма растрёпанная. Татуировка на всем теле и совершенно невероятная. Притом татуировка просвечивает через дырявую футболку, но чистую, шорты, большие вот эти полусапоги на толстой платформе такой вот, Обязательно мобильный телефон за поясом. И кружка пива, конечно.
А мобильный телефон для чего? Какая его профессия этого человека?
Мобильный телефон вообще, наверное, у нас какая-то мобилимания.
Ну, это всюду, но вот этого человеку зачем ему? Он кто по профессии, этот человек?
Он, может быть, не знаю.
Пространство большие, Леонид Владимирович. Застрянешь там, бензин кончился. Или шину проколол.
Да, вот для этих целей.
Он скотовод или он клерк в офисе?
Это не имеет значения. Клерки офиса, между прочим, очень демонстративно, часто после работы, уже на работе переодеваются, снимают...
В шляпу.
Абсолютно снимают, и тут же идут в дырявой футболке и в шортах выходят на улицу. И это все бывает довольно демонстративно.
Какой у них сильный вообще культурный стереотип.
Абсолютно. Вообще, как говорится, easy going у нас в Сиднее. То есть можно, как говорится, в чем спишь, в том идешь на работу.
Даже если это банк или университет?
Нет, банк, университет, это, конечно, я имею в виду. Это там спецодежда, школьники тоже.
А как ваша жизнь складывалась? Вы приехали геологом. И вот, взглянув геологическим взглядом на Австралию, нашли ли вы ее интересной с этой точки зрения?
Ну, конечно, наверняка она интересная.
Там же опалы добывают.
Черные опалы изумительно. Между прочим, каждый австралиец за 70... гражданин Австралии, вот каким мы уже сейчас... То есть я уже являюсь. Я могу купить... землю, по-моему, 50 на 50 метров. Mm-hmm. Это опаловое месторождение, Light and Rich называется. И ты должна обрабатывать и заплатить ерунду. По-моему, $75 в год, что-то вроде...
Обрабатывать, в смысле, дырку делать?
А обрабатывать вручную, каким хочешь способом. Вот если что-то найдешь, все твое. Mm-hmm. Ничего не найдешь, пиши пропало. Мой муж как-то туда ездил, и первое, что он увидел, здание, которое это огромное уже поле, на котором сидят старатели в стареньких домиках, это здание Social Security.
Они все на пособие.
Все на пособие по безработице. Но есть люди, которые очень хорошо выкарабкиваются, так что нашим соотечественникам, пожалуйста, милости просим, становитесь гражданами Австралии, скупайте землю и копайте.
Но опалы ведь на большой глубине, насколько я понимаю.
Да, 8 метров нужно там снять земли. 6-8 метров. Надо сначала снять этот пласт, а потом вот этот вот...
И обязательно вручную?
Нет. Ты можешь брать любую, что угодно. Какие можешь любые там геофизические установки. Все что угодно делай, все на твое усмотрение. Лишь бы только работа шла.
Да. А вот с геологической точки зрения мне просто всегда было интересно, откуда они все эти взялись, опалы? Что такая за формация?
Так, вы меня сейчас хотите опозорить, называть?
Нет, ладно, замнем для ясности.
Я отвыкла совершенно. Вот я вот ветверитесь и села, я 6 лет не занимаюсь геологией. Вот,
ну, это что-то такое, да, что-то такое вулканические времена.
Да, да, это все на щите, конечно, все это.
Типа вот. Алмазов там. Какие-то специальные там нужны были температурные условия,
конечно,
и давление,
конечно,
и прочее.
Слушай, вы знаете, это намного лучше меня. Потому что, ну, беда, наверное, моя в том, что я в Союзе, у меня не было хорошего,
да,
как сказать,
преподавателя. Приехал человек, и как складывалась ваша судьба? Что вы делали в первые годы?
Ну, вот год я работала как геолог. Дело в том, что вообще вот судьба, наверное, всех иммигрантов, как говорят, мы теряем свой статус. Угу. То есть там мы инженеры, туда нас берут техниками. И, в общем, всех, конечно, понижение идет у всех. Единственное, кто процветает, это все, что связано с компьютером.
Ну, конечно.
Это и программисты. Конечно, не пользователи. Пользователи мы все. Вот сейчас очень график-дизайн, вот это вот сейчас очень распространено, это хорошо оплачиваем работу. Ну, то есть все люди, которые вот наши люди, программисты, это все пошли в гору. А все остальные, в общем-то, весьма средний уровень.
Проработав в геологии год, что случилось дальше?
Дальше, так как это государственная структура, то стали закрываться просто целые отделы. Честным образом можно было устроиться, но я вот, ну, как женщине... Во-первых, женщине очень довольно трудно устроиться в Австралии. Вот. Честным, мне предложили работать в Алис Спрингс. Алис Спрингс — это центр Австралии. Я сказала, спасибо, дорогие мои.
Это дыра страшная.
Это не просто дыра, там и наркотики, и все, и аборигены. И, в общем, это жуткая вещь. Плюс 60 градусов, может быть, температура достигать. Вот. Но я сказала спасибо. Пыталась еще что-то найти как геолог, но абсолютно безрезультатно. Вот. Ну, как-то получилось так, что я пошла на радио.
Так,
вот.
Да? Неожиданно.
Совершенно неожиданно я позвонила. Видно, понравился мой голос русскому ведущему. Он меня пригласил. Я вот год работала на радиостанции SBS, как, так сказать, девушка на побегушках, потому что было трое грустных мужчин, вела программу, и я приходила, такой веселый, жизнерадостный голос, что-то им какие-то стихи читала.
Это местное радио для русской диаспоры?
Это для русской диаспоры, да, в Австралии, покрывая действительно всю Австралию.
Ах, так даже?
Да, покрывая только Австралию, да.
И это радио существует до сих пор, развивается?
Радио государственной компании существует до сих пор, 42 языка. Ну, вот год проработав, мне сказали, что пора тебе открывать что-то свое. Вот, я такая сказала, да. Хорошо, сделаю свое. Вот я сделала свое. И, в общем, 5 лет я веду свою собственную программу. Тоже для. Ну, это моя программа, это только Сидней, как я говорю, Сиднейская область. Вот. Немножко захватывает Квинсленд и как Викторию. Вот.
Ну, раз вы на такой работе, у вас есть какая-то связь со слушателями, кто-то
конечно,
вам что-то
конечно.
Пишет. И вы встречались и видели разную публику.
И, конечно, совершенно разную. И с разными людьми я сталкивалась.
Вот об этом мы поговорим после небольшого перерыва, а сейчас очередное австралийское произведение, песня под названием «The Wild Colonial Boy», то есть буквально, что это такое? «Дикий колониальный мальчик». Страшные картины рождаются в мозгу при переводе такого названия.
There was a wild colonial boy, Jack Doolin was his name. Of poor but honest parents, he was born in Castlemaine. He was his father's only son and his mother's pride and joy. And dearly did his parents love their wild colonial boy. When he was 16 years of age, he left his native home. All through Victoria's countryside as a bush ranger to roam. They put him in the iron gang in the government employ. But never an iron on earth could hold the wild colonial boy.
А, так и представляешь себя под бескрайним австралийским небом и осознаешь, что континент этот окружает со всех сторон бескрайний океан. Далека родина, тоскуешь по ней и понимаешь, что до родины не доехать, не доплыть. На этой мысли мы, пожалуй, на секунду прервемся. Коллеги наши доложат свои рубрики. Татьяна Берг приехала только что из Болгарии, встала рано поутру, еще солнце не встало. И вот сейчас она у нас в студии с подготовленным событием недели.
Да, это событие неожиданно оказалось связанным с темой сегодняшней, потому что речь пойдет об ирландцах, а как я только что узнала, вот ирландцы как раз заселяли Австралию. Так вот, 17 марта был национальный праздник ирландцев, День Святого Патрика. И комментаторы британские с некоторым даже удивлением прослеживают, как постепенно менялось отношение англичан к ирландцам. Потому что в былые времена, и в особенности в те века, когда Ирландия была колонией Великобритании, причем самой близкой географически ее колонии, ирландцев считали тупицами и лентяями, абсолютно неспособными на управление самостоятельно и так далее. И даже после того, как в 1921 году Ирландия получила независимость, такое отношение сохранялось. Оказывается, еще в 60-е годы нашего века британские работодатели, когда помещали объявления о найме на работу, часто писали: «Заявления от ирландцев не принимаем». Кстати, и даже и не подходить. Ну, в сегодняшней Британии такое абсолютно невозможно. И когда пару лет назад комиссия, следящая за расовым равенством и порой по долгу службы, так сказать, ищущая дискриминацию там, где ее вообще не существует, попыталась утверждать, что в Британии до сих пор сильны антиирландские настроения. И это утверждение было встречено дружным хохотом, потому что это абсолютный был абсурд. Повсюду, от поп-музыки и поэзии до конных скачек, повсюду ирландцы сегодня занимают в стране главенствующие позиции. Но только не в политике, правда. Но во всех остальных сферах, и особенно в культуре. Смотрите, поэзия. Сплошные поэты. Шеймус Хинни, который получает Нобелевскую премию. На литературном фестивале в Челтенаме на этой неделе, говорят, было больше ирландцев, чем в Дублине. И даже ирландская кухня, которую сами ирландцы шепотом называют худшей в мире, приобретает популярность. Сейчас в любом уважающем себя английском городе появляются дорогие ирландские рестораны.
Но
с какими-то, да, с какими-то чудовищными блюдами, какой-то картофельный хлеб, какой-то капустный бульон, что-то совершенно невероятное. И это начинает пользоваться популярностью. То есть Ирландия в представлении англичан превратила своего рода страну утопию, где все веселы, доброжелательны, остроумны, а каждый пьяница, естественно, великий поэт.
Да.
Ну и почему ирландцами так восхищаются, что признают и сами ирландские журналисты, понять нетрудно. Ирландцы обладают удивительным даром рассказчиков, даром создавать подлинные шедевры языковые. Ну, Оскар Уайльд, Джордж Бернард Шоу, Самуэль Беккет, ну, список бесконечен. И оптимизм...
Джонатан Свифт.
Да? Ну, то есть, ну, это уж, если мы идем... Ну, вообще, если вся, вообще, если взять английскую литературу, то 90% будет ирландской литературы, честно
говоря.
Я
один раз это сказал, меня чуть не разорвали на куски.
Потому что мы случайно нашли англичанина в этой стране. В Лондоне, между прочим, англичанина найти не так легко. Если покопаться, это будет либо валиец, либо шотландец, либо...
Еврей,
либо грек, либо итальянец. Англичанина в свое время нужно было здесь на BBC просто найти человека. Это было не так просто. Вот оптимизм ирландцев, их юмор, их способность принимать желаемое за действительное, все это заставляет людей превращать недостатки ирландцев в достоинства. Так, благодаря неистощимой склонности ирландцев к романтизму, террористы ирландской республиканской армии, у которых руки по локоть в крови, они превратились, как мы знаем, в героических борцов за свободу. Даже любовь к выпивке и азартным играм каким-то непостижимым образом трансформируется, когда речь идет об ирландцах. Трансформируется просто в замечательную черту характера. Вот взять двух наших популярных футболистов, Поля Гаскоина и Джорджа Беста.
Да.
Англичанина Гаскоина за его привязанность к спиртному, скажем так, презирают. А ирландца Беста, страдающего той же слабостью, просто носят на руках. И даже такие черты ирландского характера, как, ну, скажем, лживость, ненадежность и так далее, воспринимаются почему-то без озлобления. Для ирландцев всегда находят какие-то оправдания. У меня, кстати, несколько лет назад двое ирландских рабочих как раз в день Святого Патрика вставляли окна. Это был абсолютный кошмар. Вот до сих пор содрогаюсь, когда вспоминаю. Почему у нас есть окна, я так и не понимаю. Но они были так милые, так весело, так замечательно с нами шутили, что на них просто не... Так извинялись вообще за все, что они делали не так, что рассердиться на них было просто невозможно. И вот это не моя мысль, а вот журналисты, значит, пытаясь понять, что происходит сейчас, и почему ирландцы, так сказать, завладели умами англичан, говорят, что наш век – это век иллюзий. Начиная от телевидения, и опять же можно продолжать, все это понятно. И наша эпоха поэтому идеально приспособлена именно для такого вот иллюзорного ирландского характера.
Не, просто хорошие люди, с хорошими
веселые.
Людьми, приятно поговорить.
Ну, вы знаете что, я, как человек, бывавший в Ирландии, в общем, и все объехавший, у меня было бы масса подстрочных примечаний.
О, да,
к этому тексту, я бы сказал. Вот. А эти качества, которые Таня так мило называла, они там очень заметны.
Да, так нет, да. О том речь идет, что их идеализируют.
Да, ну они не очень идеализируют, даже сами себя они только идеализируют.
Ну да, ну.
Да-да.
Леонид Владимирович, напомните лучше нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
Напомню, а то бы я непременно что-нибудь рассказал
про
ирландцев, еще в расисты бы вышел. 18 марта 1965 года, 35 лет назад, космонавт Алексей Леонов впервые в истории человечества вышел в открытый космос из корабля «Восход-2». Оставим в стороне тот факт, что этот полет, как и предыдущий на первом «Восходе», был подготовлен в пропагандной спешке, потому что американцы объявили о предлагаемом выходе человека в космос из корабля «Джемини». А скажем лучше, что Алексей Леонов оказался настоящим космическим героем. В минуту смертельной опасности он проявил исключительное хладнокровие, четкое мышление и необыкновенные физические качества, силу и ловкость. Еще до полета были предупреждения, что в открытом космосе скафандр может раздуться. Но этим предупреждением конструкторы не вняли, а Леонов в раздувшемся скафандре никак не мог войти обратно в отсек, приделанный к старому кораблю-шарику «Восток», переименованному в «Восход». Он сделал несколько попыток, варьируя свое положение в пространстве, и втиснулся в отсек и задраил за собой выходной лаз. Ужасы полета на этом не кончились. у пилота, ныне покойного Павла Беляева, не включилась тормозная двигательная установка. Ему пришлось включать ее вручную после дополнительного витка. По счастью, корабль ухнул в глубокий снег в Пермской области. Все могло бы быть гораздо хуже. 20 марта 1915 года, 85 лет назад, в Житомире родился один из величайших музыкантов нашего века, пианист Святослав Теофилович Рихтер. Он имел несчастье родиться в немецкой семье. И та же власть, которая осыпала его государственными премиями и званиями, та же власть расстреляла его отца и на многие годы разлучила музыканта с матерью. До 40-летнего возраста Рихтера не выпускали за границу, именно потому что мать за границей жила. Но мировая слава пришла к нему сразу после первых же выступлений за пределами тогдашнего Советского Союза. Он выступал с концертами по всему миру почти до самой своей кончины в 97 году. 21 марта 1685 года, 315 лет назад, в городе Эйзенахе в Тюрингии, родился гениальный немецкий композитор Йоганн Себастьян Бах. При жизни он был больше известен как органист и блестящий исполнитель на клавесине, а также специалист по сооружению органов в храмах. Его музыку охотно слушали, но считали несколько устаревшей, и полвека после смерти Баха, он умер в 1750 году, почти не исполняли. Лишь в XIX веке стараниями нескольких знатоков, в том числе композиторов Мендельсона и Шумана, слава Баха стала возрождаться. В 1850 году, к столетию со дня смерти композитора, было, наконец, основано общество Баха, существующее по сей день. Однако полное собрание его сочинений было издано еще через 100 лет, в 1950-м. Сегодня Баха играют все лучшие музыканты планеты. Его 6 бранденбургских концертов, написанных в 1721 году, разошлись по всему свету сотнями миллионов дисков и кассет. 21 марта 1895 года, 105 лет назад, в Одессе, родился Леонид Осипович Утесов. Певец, король музыкальной эстрады, многолетний руководитель джаза, имевшего пышное название Государственного эстрадного оркестра РСФСР. До того джаз назывался «Теоджаз Утесова», то есть театрализованный джаз. Леонид Осипович ставил со своими музыкантами целые представления. Люди от души веселились, когда Утесов играл продавца в спектакле «Музыкальный магазин» или заведующего тишиной санатория в пьесе «Много шума из тишины». Он там ходил в белом халате, развешивая лозунги «Поднимем тишину на принципиальную вышину», «Тише мыши, кот на крыше» и даже цитату из классика «Цыц» Гюи де Мопассан. Сейчас в России с удовольствием смотрят фильм Александрова «Веселые ребята», в котором Утесов играл главную роль и пел песни Дунаевского. Я имел счастье быть знакомым с Леонидом Осичем на протяжении нескольких лет. Мы иногда ходили с ним и его супругой на концерты классической музыки. Его любимым композитором был Йоганн Себастьян Бах. 23 марта 1935 года, 65 лет назад, Советский Союз продал Маньчжурии, точнее, японскому марионеточному государству Маньчжоу-го, китайско-восточную железную дорогу, проложенную российскими инженерами в начале века по территории Северного Китая, из Сибири во Владивосток. Советские граждане, работавшие на дороге, были обязаны вернуться на родину, где большинство из них было вскоре арестовано и отправлено в лагеря. Некоторые выжили. Среди них, например, замечательная журналистка Наталья Иосифовна Ильина, опубликовавшая после смерти Сталина роман «Возвращение». В 1935 году ей было 20 лет, и она хорошо помнила трагедию. И под конец еще одна музыкальная годовщина – 24 марта 1900 года, 100 лет назад, родился самый известный тенор в России, солист Большого театра Иван Семенович Козловский. Он пел уже не в театре, но на концертах до глубокой старости.
Спасибо, Леонид Ильич. Как ни странно, вот эти харбинские русские, которые были арестованы, да, многие из них потом эмигрировали в Австралию. Да. И гости наши, Кира Шорохова, работая на радио, встречалась со многими из бывших эмигрантов, в том числе из тех, кто сидел в лагерях. И вот этому раздела нашей передачи мы предваряем запись небольшую, которую вы, Кира, принесли с собой.
Да.
Это песня
«На сопках Манчжурии».
«На сопках Манчжурии».
Вальс.
Тих вокруг, сопки покрыты мглой, вот из-за туч блеснула луна, могилы хранят покой. Белеют кресты, это герои спят. Прошлого тени кружатся вновь, о жертвах боев твердят. Плачет, плачет мать родная, плачет молодая жена. Плачут все, как один человек, свой рог и судьбу пленя. Тих вокруг, ветер туман унес, на сопках маньчжурских воины спят, и русских не слышит слез. Пусть гаулян нам навевает.
И по акценту, и по музыке слышно, что это такое не центральноевропейское.
Совершенно верно.
Да, здесь уже.
Вы знаете, вообще,
старые...
Сева, мне повезло. Я считаю, что мне очень повезло. И, наверное, это связано с тем, что меня никто не посылал, и я все это делала совершенно от себя. Вообще, в моей семье были эмигранты, были русские эмигранты, и белые эмигранты, и родственники у меня есть в Париже. И меня всегда вопрос белой эмиграции вообще как-то интересовал. Я рано потеряла свою любимую бабушку. Мне было 15 лет, она была бывшей гимназисткой еще царской. И как-то вот с ней вот у меня всегда была связана вообще старая Россия. Бабушке было много лет, и она мне массу вещей интересных рассказывала, и про Первую мировую войну, и всякие цитаты, и лозунги, которых сейчас вообще... Это вот тема огромная, могу тоже много чего рассказать по этому поводу. Вот. И попав в Австралию, я тоже совершенно случайно. Вдруг на улице я просто разговаривала со своей дочкой по-русски, меня остановил чудный старичок, которого, как его звали, Владимир Гринёв. И когда он представился Владимир Гринёв, я сказала, неужели вы тот самый Гринёв из «Капитанской дочки»? И вот этот старый Володя меня опекает и по сей день. Он, надеюсь, еще жив, потому что я уже уехала 3 недели тому назад. Он меня вел в эту среду. И я вот в этом 94-м году была практически одна из первых, которых они приняли.
У них есть недоверие к новой волне эмиграции.
К новой волне эмиграции и к советским. Вот это вот советское...
Но они натерпелись, их понять
можно. Конечно, совершенно верно, они натерпелись. Но меня я была моложе намного, и, наверное, в общем, как-то я... Мне было хорошо, и мне стало хорошо с ними. И я стала ходить... Не то, что мне подсказывали, кому пойти. Действительно, иммиграция очень интересная. И то, что вы говорили, немногие харбинцы, 54 тысячи русских эмигрировало из Китая.
Да-да, ну как
54
же.
Тысячи.
Коллега Кожевников тоже.
И вот фамилия Кожевников тоже. И притом разные. И оказалось, что это нельзя говорить, там вот такая массовая китайская иммиграция. Есть иммиграция из Харбина, иммиграция из Шанхая, иммиграция Тяньзинь, иммиграция Трехречья. Это совершенно разные слои населения. Если Харбин — это действительно все, что связано с железной дорогой, потом часть русской иммиграции. Тяньзинь — это белая эмиграция, это Колчак. То же самое Шанхай. Шанхай был вообще корпус, военный корпус. Шанхай — это вообще был совершенно вот скопление белых. Там я читала, у них есть альбомы. Потом я вспомнила, как раз перед вашей программой, вспомнила стихотворение, и так начинается шанхайский альбом, красочный совершенно альбом о русских в Шанхае, «Ачаир». Написал: «Не сломала судьба нас, не выгнала, хоть пригнула до самой земли, но за то, что нас Родина выгнала, мы по свету ее разнесли».
Совершенно верно.
Вот.
Еще и кто-нибудь вот, напишет о всей этой эмиграции.
Вот, понимаете, никто не пишет. Приезжают из Москвы журналисты, поедят вкусно пару дней и пишут о вот этой внешней буржуазности. Как кто живет, кто как из русских живет, да устроился. А старое поколение, которое вымирает. В принципе, у меня есть... у меня есть кассеты людей, которые уже ушли. И это действительно... То есть поколение, второе поколение, которое приехали в Австралию в 13-14 лет, это не то. у них уже нет той старой культуры. А старые вот именно, вот, которые уходят, при этом уходят каждый день. Это вот остатки еще действительно той старой России, когда тебе говорят о Колчаке совершенно запросто, о Дитрихе, о Убаревиче. Потом не только харбинская эмиграция, не только китайская. Да, эмиграция трехречья — это казаки. Это вообще крепче всего, они стоят на ногах, миллионеры среди них, потому что это такой работяги. Все они, в общем, занимаются, не знаю, строительными работами. Это староверы. В общем, удивительно, то есть и кроме китайской эмиграции в Австралии очень много послевоенной эмиграции.
Потому что дореволюционную Россию по психологическому типу можно найти только за границей, конкретно где-то у вас.
Совершенно верно, они сохранили изумительный язык, притом без всяких вот этих вот советских...
Алло.
Да. Наслоение.
Наслоение. То есть, как бабушка мне всегда говорила, раньше мы работали, а сейчас мы трудимся. Без вот таких вот вещей. И, конечно, культурные люди есть. И мне действительно посчастливилось с ними встречаться, и есть они у меня в записи. Потому что когда они начинают и фразы, и английские, и немецкие, и французские, и вообще удивительные совершенно есть рассказы, удивительные. И, конечно, трагедия. Эти люди в домах престарелых, да, за ними уход, но они абсолютно одиноки.
Вот одиночество вообще в Кубе.
В Кубе.
Потому что потеряли семью, да. Родину, потеряли свою историю, ностальгия.
Дети их не слушают. Да. Те записи, которые у меня вот сохранились, я вам уже говорила, родственники просто никак не реагируют на это. Я говорю, умер человек, у меня есть кассета, на 4 часа я с ним... Ничего, звонка нет, вам переписать? Нет.
Ничего. Ну, бог с ними, с родственниками. Те, да, кассеты, которые вы записали, в принципе, могут лечь в основу какого-то...
Я считаю, они, в принципе, представляют уже ценность. Да, потому что те люди, с которыми я говорил, их уже нет. У меня есть даже 4-часовая запись с узником ГУЛАГа, который сидел 13 лет. Он сказал, что я бы, если бы я мог писать как Солженицын, написал бы лучше. И много он там привирает. Угу. И рассказывал такие истории, у которых просто голова дыбом становится.
Не думаю, у меня не было. Я в суде показывал один раз, что Солженицын ничего не привирает. Ну, я, так сказать, все, что я видел там, все совпадало с описаниями Солженицына. Ну, я думаю, что это ваш лагерник, да, немножко преувеличил.
Ну,
ему хотелось преувеличить свой опыт. Не привирает Солженицын. Но, наверное, можно говорить, носить Солженицын как угодно, но про лагеря он не привирает.
Но, наверное, с точки зрения человека, выросшего среди березок, российских умеренного климата просторов, нет большей чужбины, чем Австралия.
Ничего
где
подобного,
солнце печет.
Абсолютно. В австралийской природе можно найти кусочек русской земли. Тут же та же березка может расти и на австралийской земле. И австралийская природа действительно удивительна. Ностальгии по природе нет. Я живу в горах, которые похожи на Карпаты. Если ты едешь вдоль берега, один кусочек Крым, другой Кавказ, за углом Крым, потом Кавказ. Ну, потом, конечно, австралийское плато, обрывающееся к океану. Но вообще такого нет. Такого нет. Там действительно хорошо.
Можно найти все, что угодно.
Можно найти все, что угодно, включая еду и одежду и так далее.
А иммиграционные ограничения сейчас сильные? Вот если
сейчас
кто-то...
очень сильные, особенно перед Олимпиадой, очень сильные иммиграционные ограничения. То есть даже семьи могут не воссоединиться.
Но если Олимпиаду пересидеть как-то, то, может,
да,
быть, послабление
наступит. Да, тем более все местные
наступит.
Хотят уехать, потому что будут очень дешевые билеты из Австралии. Из Австралии.
На это время?
На это время. И все австралийцы-сиднейцы, во всяком случае, собираются уехать, в том числе и я, конечно.
Итак, господа, мы попытались нарисовать вам расширенный портрет Австралии, страны, где зимой жарко, а летом прохладно.
Далеко.
Поэтому вы можете спасаться от сибирских холодов в австралийской жаре. Страна, континент, который окружает океаны, где живут невиданные животные, невиданной красы, где живет старое поколение эмиграции, где можно найти все виды природы, которым прикипела у вас душа. Ну, ограничения, может быть, какие-то есть, но разве об этом сегодня была речь? Поэтому мы поблагодарим нашу гостью Киру Шорохову за то, что она рассказала о второй своей недавней родине. Мы же с вами хотим душевно проститься. До встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе. Настраивайтесь на знакомую волну севооборота.